Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю свою гостью. Это врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плесовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы, вероятно, продолжим ту тему, которую начали в прошлый раз. Это внутричерепное давление, насколько я помню, да?
Сегодня мы коснемся лечения.
Лечения уже, да. Мы тогда с вами в прошлый раз говорили о симптомах, о том, как проявляется это заболевание. Ну, а сегодня, наверное, уже пора подойти к тому, как все-таки лечить.
Да. Итак, повышенное внутричерепное давление. Дело в том, что мы с вами на протяжении всех наших бесед будем возвращаться к лечению вот этого повышенного внутричерепного давления каждый раз, потому что оно обязательно выливается в какую-то патологию. Это может быть и энурез, и бессонница, и снижение зрения, различные нарушения пищеварения. В общем, у каждого человека есть слабое место. И вот это внутричерепное давление, это слабое место и подчеркивает.
Обнаруживает.
Да, то есть оно еще больше его слабит. И это, эти органы у человека и начинают плохо работать из-за повышенного внутричерепного давления. Угу. Поэтому нужно лечить вот относительно индивидуальной патологии. Поэтому нужна всегда индивидуальная консультация. Всегда. Угу. Еще к тому же, мы говорили, что бывают вот две причины внутричерепного давления. Это много ликвора, первая причина. Вторая причина – это много венозной крови. В первом случае, вот, допустим, нужна гречиха, таволга, цвет.
Да? Пить.
Да, пить, заваривать вот цвет гречихи, таволги. А во втором случае это каштан конский. Если перепутать, то помощи не будет. Угу. Поэтому врач всегда видит, вот здесь больше тут ликвора или больше венозной крови.
Но тут должен быть все-таки прием у врача, который, что ли, должен определить, что в первую
очередь. Это врач
очередь.
Сосудистый, это врач-невропатолог или же врач-фитотерапевт. Угу. В любом случае определяет врач. Угу. Но в первую очередь, вот что нужно сказать, что нужно обязательно, помимо вот индивидуального лечения, прицельного такого лечения, нужно обязательно что? Так это распорядок дня. Этого человека всегда нужно рано будить, потому что сам же он рано не в состоянии встать, не в состоянии, его это давит к подушке. Обязательно нужен спорт. Дозированный спорт, который будет возрастать по мере выздоровления человека. Спорт нужно увеличивать.
Но это спорт, это тоже ведь и по возрасту.
И по возрасту, и по патологии.
И по состоянию, да.
Да. Но спортивная нагрузка с кислородным притоком нужна обязательно. То есть, всегда мы будем возвращаться к этой теме при лечении любой патологии. А сегодня я хотела бы вам рассказать о том, что природа нам дарит сегодня для лечения. Казалось бы, все умирает, наступает зима, время травосбора закончилось. А нет, не тут-то было. Господь нам сейчас вот открывает новые возможности природы. Удивительное рядом, всегда рядом. Вот нужное самое, оно всегда рядом. Вот так Господь придумал, что вокруг нас полно природного лекарства, которое он нам дал относительно той местности, где мы живем, относительно того климата. И вот по времени, вот допустим, сейчас ведь нам не хочется пить березовый сок, и сейчас он не будет у нас так усваиваться, как в то время, когда он идет. И вот в природе каждому растению свое время. Вот сейчас наступает время коры. Коры. Когда весь лес, все растения сбросили листву, можно собирать кору. Потому что, когда лист на дереве растет, и он жизнеспособный, то есть жизнеспособный лист – это лист зеленый, который нам дает лечение, здоровье. Это зеленый лист. Когда он уже пожелтел…
Все, не жизнеспособный.
Он уже, дерево в этот момент перестает работать на лист. оно начинает работать на само себя. Mm-hmm. То есть вот точно так же, как весной просыпается и сокодвижение идет, вот точно так же в это время осенью идет сокодвижение очень активное по коре и по всей древесине. И поэтому сегодня я вам расскажу о поистине чудотворном дереве для нас. Это рябина. Mm-hmm. Рябина красная, которая доступна абсолютно каждому человеку. Можно за ней, кто имеет возможность выехать в лес, можно собирать где угодно, на дачах.
Mm-hmm. Но в городе нельзя.
В городе не надо,
вообще,
конечно.
Вообще ни травы, наверное, ни ягоды, ни листья, ничего.
А вот выехать и можно собирать, да. Вот в старину больного человека парили в бане на ветках рябины. И осенью ветками рябины, ветвями рябины с плодами обвешивали свое жилище. Вокруг окон, вокруг дверей. Потому что рябиновый дух, он дает здоровье. Здоровье, благость, такую доброту и достаток рябина. Это поистине кладовая лекарственных веществ во всем. И в листьях, и в цвете, и в ягодах, в коре, в корнях. Все переполнено лечебными веществами восстановительного характера. Есть растения-окислители, например, кора осины. Угу. Это растение-окислитель. Окислители, они все убивают.
Убивают,
да,
всю
убивают всю ненужную
флору, микрофлору.
Патогенную микрофлору. Начиная это и бактерии, и вирусы, и грибок, все кандиды. Вот это растения-окислители, кора-окислитель. Самый из них, такой вот лидер, это кора осины.
А есть другие деревья?
Да,
есть окислители, есть восстановители.
Это растения, которые стимулируют деление клеток. Применяются они для восстановления сил, для повышения физической активности. Это вот всем, например, спортсменам перед стартами, в походах, кто идет вот в дальние, в экспедиции, в походы в такие дальние. Длительные крестные ходы, вот там вот применяются. После родов, например, после длительных болезней, после операций, после инсультов, например, тяжелых травм. Например, дорожно-транспортные какие-то происшествия. Вот. Без этих вот растений восстановителей здесь не обойтись. Они работают как мумиё.
Mm-hmm.
Вот как алтайское мумиё, точно так же вот эти вот растения работают
у нас. А мумиё тоже полезно?
Мумиё, оно очень сильный восстановитель.
Mm-hmm.
Очень сильный. Кора рябины меняет качество желчи у человека, делая ее более жидкой. Не увеличивает количество желчи, не желчегонное средство, как принято вот называть. Вот это желчегонное все, нет, оно делает более жидкой.
Ну что все-таки это более нормально, да? Более
да,
жидкая
что
желчь.
Вот она не густая.
Угу.
В норме желчь должна течь, как жидкий мед течет. Вот точно так же желчь должна течь. Свежий жидкий мед. А она у нас бывает и дегтеобразная, и даже до консистенции зубной пасты доходит у человека. И тогда камнеобразование идет катастрофически быстро. Так вот, кора рябины, если она разжижает желчь, mm-hmm. то она применяется у людей с удаленным желчным пузырем.
Mm-hmm.
Точно так же, как вот главная трава для них дымянка, для этих людей. Так вот, кора рябины, она очень похожа, рядом стоит с дымянкой.
То есть она как бы лечит, что ли, получается?
Да, вот. Не образуются камни.
Угу.
В желчном пузыре, не в печени. Вот, например, камни удалили, желчный пузырь удалили, а процесс камнеобразования идет дальше. Потому
и
что
где
его,
он происходит тогда
его
процесс?
Его не остановили, этот процесс.
Если желчного пузыря нет, то где
тогда
идет камнеобразование?
В
самой печени.
Да, сама печень наполняется вот этими вот слепками. И вот кора рябины останавливает этот процесс камнеобразования, точно так же, как трава дымянка у коры рябины. Выраженный мочегонный эффект. Без выведения калия. Вот калия она не выводит. Это существенный момент для сердечных больных, больных с сердечной патологией, вот с отеками, кто страдает отеками. И мочегонное, если назначить, калий выводится еще больше отеки.
Угу.
А вот рябина мочегонит хорошо, и калий сохраняет. Рябина содержит много каротина, который в организме синтезируется в витамин А. Витамин А нам вообще очень нужен, потому что у нас вот кальция маловато, и витамин А у нас постоянно должен быть, у нас поэтому много растений, содержащих каротина. У нас в Сибири, на Урале, вот в холодной зоне много таких растений. Они тоже способствуют усвоению кальция в организме и поддерживают наше зрение, иммунитет, все органы в тонусе, чтобы они не опускались. Вот для этого нам нужен каротин. Еще у нее, к тому же, очень большой набор микроэлементов. Можно сказать, что вся таблица Менделеева содержится в коре рябины. Кора рябины снижает содержание жира в печени и холестерина в крови, у кого он повышенный. Может быть, не повышен холестерин, а плохой вот холестерин в крови. Она вот тоже плохой холестерин превращает в хороший. То есть регулирует холестериновый обмен очень хорошо. Но главное ее достоинство, это содержание большого количества витамина П. Это укрепление капилляров. Это нам всегда нужно. То есть укрепление капиллярной стенки. Это снижает тканевые отеки. Вот не бороться с отеками, не мочегониться нужно человеку, а укреплять сосудистую стенку. И к тому же это снижает и тканевые отеки, и ликвор в голове. Вот то есть уменьшается, вот снижается внутричерепное давление. Кора рябины еще к тому же повышает устойчивость организма к кислородному голоданию. Это очень важно для нервной клетки и для сердечной мышцы. И вот люди, у кого гипотиреоз,
они, это щитовидка, да?
Да, вот сниженная функция щитовидной железы. У них обязательно всегда очень выраженное кислородное голодание. Выраженное, потому что кровь двигается медленно, очень много застоев, венозная кровь вообще застаивается очень сильно у них, сердце слабо работает, сокращается, и частота сердечных сокращений снижена, брадикардия, и неполное сокращение сердечной мышцы из-за слабости сердечной мышцы. И вот кислородное голодание кора рябины покрывает. Вот при угаре в бане, ну, сейчас, наверное, в банях никто не угорает, но вот в старину так вот достаточно было пожевать ягоды рябины. Вообще, в баню с собой очень полезно брать рябиновое варенье. Рябиновое варенье. Это вот одну столовую ложку в бане достаточно и запить горячим чаем с медом или чаем с малиной. Это тонизирует расширенные вены. У нас, когда мы идем в бане, что больше всего нагревается? Голова. Голова. Вены в голове расширяются, вены в глазах расширяются, все тут застаивается. Ну, потом у многих людей болит голова, после этого они говорят, я баню не могу переносить. Так вот, в баню нужно брать вот такие вот венотоники или принимать венотоники перед баней, перед походом в баню, например, эскулюс, тот же вот каштан.
В качестве венотоника, рябина тоже.
Да? Рябина, кора рябины. Очень сильнейший.
Ну, даже варенье, вот вы сказали.
И рябины. Варенье можно, и кору рябины вот можно вот так вот заварить. Кора рябины дает выраженный антисклеротический эффект. Нужно сейчас вот, когда она сбросила все свои листья, ягоды можно снять, кисточки срезать. И что такое вот кора? Это не обязательно ствол драть. Это нужно веточки, концевые отростки, 15-10 сантиметров, самые тоненькие вот такие вот веточки, ее порезать. Ну и садоводы, конечно же, следят за тем, чтобы поросль не шла, лишние стебли вырезают. Так вот, их не надо сжигать или выбрасывать. Сначала кору с них нужно всю снять, а потом уже выбрасывать, сжигать. Это или секаторами, или ножницами. Самые мелкие веточки нужно покрошить, порезать и высушить при комнатной температуре. Взять 200 граммов высушенной коры, положить в эмалированную кастрюльку, залить водой и томить, воды налить 700 грамм. То есть пол-литра и еще половина пол-литровой баночки, 700 грамм налить. И томить на водяной бане 2 часа. Затем нужно процедить, вот у вас получилось 700 грамм вот этой вот настоя хорошего. Пить нужно по стакану в день. То есть вот 700 грамм вам на неделю.
Угу.
Поставьте в холодильник, закройте хорошенечко баночку, поставьте в холодильник. Только не горячую нужно поставить. Сначала остудить и поставить в холодильник. И потом по стакану в день в течение месяца. Это курс, один курс. Ну и в зависимости от выраженности процесса и от возраста человека. Курсов нужно 5-6, не меньше, с перерывами по 2 недели. И в перерывах, ну, лучше пить гингобилобу, принимать гингобилобу. Человек потом себя просто не узнает, как ему стало хорошо. Головные боли все проходят, вообще голова так, как легкая становится.
Просветляется.
Да, легкость очень в голове, да. То же самое оно оказывает при кардиосклерозе действие и при склерозе аорты. Вот часто люди ко мне обращаются, склероз аорты. Так вот, рябина, кора рябины, это очень хорошее средство. Это просто выход из положения для этих людей. Очень хорошо рябина влияет на зрение. Для этого готовят отвар коры и в конце кладут ягоды. И варят всего лишь 15-20 минут. Отвар пьют и закапывают в глаза. При болезнях печени она дает существенный эффект как вот и для профилактики, так и для лечения. Утягивает геморрой. Рябина утягивает геморрой и внутренний, и наружный. На слизистые оболочки как действует? Действуют противовоспалительные. Это и слизистые почек, высланные изнутри, ведь почки слизистой оболочкой, при пиелонефрите, гайморовы пазухи при гайморите, то есть она везде-везде, все слизистые внутренние, которые мы не можем прополоскать, она все их полечит очень хорошо, если пить и цистит, и бактериальный, и солевой, рябина очень хорошо поможет. Уменьшает она выработку слизи бронхами, то есть при выраженном кашле будет сушить бронхи. Рябина красная. Слизистую кишечника будет заживлять. Это вот хронические колиты, даже язвенный колит. Но там еще нужно, конечно, присоединять кое-какие травки. Там тысячелистник, например, и другие травы. Но вот кора рябины там играет важную скрипку.
Главное.
Не могу не сказать о листьях, хоть их уже и нет, но на будущее. Свежие растертые листья прикладывали к коже при различных грибковых заболеваниях. Поэтому вот если их взять, вот помять-помять хорошенечко, намять эти
сок,
листья.
Сок, чтобы выделился именно.
Чтобы
слегка,
вот
да?
Они так мокренькие были, да, сок пошел. И сделать отвар из свежих листьев. Это хорошо для ножных ванн против грибка стопы. И при перхоти на голове. И при псориазе на голове, потому что это одного поля ягода, это грибковое поражение кожи головы, что перхоть, что псориаз на голове.
Ну, еще псориаз – это еще и нервное какое-то, да, заболевание?
Да, нервное заболевание, но вот кора рябины, она существенно облегчит жизнь человеку, весь зуд снимется, вот эти вот корки, они существенно уменьшатся, вплоть до того, что если вот ее пить вовнутрь, ну, еще плюс к тому же какие-то по заболеванию травы добавить, псориаз может уйти, может, на все воля Божья. Кора рябины не имеет противопоказаний. Очень полезно заготовить для себя кору рябины и иметь ее в доме заранее, потому что она входит в состав многих сборов, которые, ну вот мы вам будем диктовать в течение года. Отдельно вы ее нигде не купите. Лучше ее заготовить сейчас, осенью, до наступления устойчивых морозов.
То есть она полезна сейчас, да. До морозов.
Да, до морозов. Так что в первую декаду, наверное, еще ноября можно заготовлять ее. Ну а сейчас у нас следующая рубрика «Советы родителям».
Давайте.
Вот. Значит, это по вопросам составлено. Очень много вопросов, значит, поступило по запорам у детей. Запоры у детей от 3 до 5 лет. Вот. Вы понимаете, это первый переходный возраст. Ребенка. Первый переходный возраст. И поэтому чаще всего здесь, конечно же, психологическая причина. Ребенок начинает оценивать окружающий мир. Он оценивает его по-своему. Он же не может его оценить по достоинству так, как на самом деле есть.
Ну, да, наступает... С философской точки зрения.
Здесь у него в этом возрасте наступают первые разочарования, первые вот такие вот существенные обиды, еще что-то. То есть, вот, например, отказ от любимого горшка, переход к унитазу. Ну, весьма болезненно для ребенка, очень болезненно. Вот этот вот такой барьер, такой шаг в жизни к самостоятельности, очень большой шаг. И здесь нужно, конечно, очень тактично. Вот. Или, например, детский сад, новый коллектив. Да вообще мало ли что. Тут нужно разбираться, какая причина повлияла. Причина может быть скрытая или давняя. Например, вот что-то произошло, а через месяц только лишь он вам выдал вот эти вот запоры. Все это, ну так скажем, небезопасно, потому что может привести к дискинезии желчевыводящих путей на всю жизнь. Может сформироваться дискинезия с детских запоров и к устойчивому дисбактериозу, к стойкому, многолетнему, давнему, который потом, ох, как непросто вылечить. Что по диете сразу же, вот если мы начинаем лечить такой вот запор у ребенка, это нужно исключить все рисовые манные каши. Сразу же.
То есть продукцию такую рафинированную.
Крахмальную.
И крахмалистую.
Кисели. Вот каши, кисели, чай, если вы даете ребенку. Кто-то дает и кофе. Это все нужно исключить. Какао исключается полностью, потому что это все сушит кишечник очень сильно. Фрукты, такие как груша, айва, гранат, гранатовый сок.
Все это сушит?
Сушит кишечник, сушит слизистую. Суп-пюре картофельный тоже нужно исключить. И вообще картофель уменьшить. Внимание, на время, я подчеркиваю, исключить молоко и молочные продукты, особенно сыр, на время. Ну, как вылечите запор, так, конечно же, будете включать.
Возвращаться
обратно
к нормальному меню, да.
Нужно обогатить диету ребенка продуктом с высоким содержанием клетчатки, ну, это все знают. Это свежие фрукты и овощи, особенно на ужин. На ужин ежедневно ребенку нужно давать овощное рагу или щи из кислой капусты, пока не вылечится запор. И самое главное, это следите за тем, чтобы общее потребление жидкости, это вода плюс фруктовый сок, яблочный, персиковый, сливовый, ну, было не меньше литра-полутора литров в день, в сутки. Это лечение мы разбираем, опять же. Клетчатка и фруктовые сахара, которые содержатся в соках, они задерживают воду в просвете кишечника и размягчают стул ребенка. Вот. Должна быть, конечно, хорошая атмосфера в доме. И если за индивидуальным лечением, то за гомеопатическим или за фитосборами, то это, конечно же, нужно на консультацию.
Ну, это уже отдельный разговор.
Да.
Но вот сейчас ведь время такое переходное и время простуд. Может быть, что-то дадите, какие-то советы, как все-таки нам легче перенести этот период? Что, какие травы попить, чтобы подготовиться, подготовить себя? И детей, и взрослых, естественно.
Сейчас еще к тому же нужно очень полезно пособирать пихту. Кору пихты. Не кору, а иголочки пихты. То есть это концевые отростки.
Ага.
Да.
У дерева, то есть так вот чик, лапочки, да?
Да. 20 сантиметров очень хорошо. Или же купить веники, которые вот продают для бани. Пихтовые, но лучше съездить самим, чтобы подальше от дороги уйти, пособирать вот эту вот пихту и попоить, попить всей семьей. Она и для иммунитета и повышает иммунитет всех слизистых, то есть барьерная функция слизистых.
То есть местный хорошая. Иммунитет повышает, да?
Да, местный иммунитет. Очень хорошо, вот сейчас еще рановато, но сбросит кору, сбросит иголки лиственница. Лиственница, ее порезать тоже, концевые отростки, 10-15 сантиметров, вот тот дегидрокверцетин. который нам всем-всем нужен.
Да, мы как-то с вами говорили об этом.
Кто боится инсульта, кому не нужен повторный инсульт, у кого, допустим, уже был дегидрокверцетин, это, конечно, спасение для этих людей.
Это также кончики веточек.
Кончики самые лиственницы. 20 сантиметров, и покрошить их, привезти домой, поставить в сухую банку, в сухие банки, чтобы они высохли веточками. Потом их искрошить, держать где-то в такой вот в банке стеклянной держать. И каждый день их напаривать, каждый день. Дорогие мои, здоровье – это труд. Это труд. Кушаем мы каждый день, а о здоровье заботиться не каждый день нам доводится. Так вот, нужно вечером себе заваривать обязательно что-то такое полезное по здоровью на следующий день, чтобы оно напаривалось в течение ночи.
Ну, вот говорят же, что нужно, чтобы лекарство было пищей, а пища была лекарством.
Да, конечно.
Есть такое выражение. Так что и пищу нужно подбирать с умом, видимо, все-таки в такой, особенно в такие периоды.
И посты соблюдать.
И посты соблюдать, да. Скоро, кстати, пост приближается, рождественский. Поэтому тоже, наверное, надо как-то подготовиться, подготовить себя мысленно хотя бы. Ну, а вот почему все-таки этот период такой вот осенний, он так тяжело переносится нами? Вот говорят, что это самый такой тяжелый переходный период, период с лета на осень, на зиму.
Особенно в этом году. Да.
Особенно в этом году.
Что солнца было мало, и всем нам нынче нужно усиленно потреблять витамины. Усиленно.
Вот в чистом виде, который продается в аптеке или же в травах?
Вы знаете, кто какие хочет.
Кто какие может и кто какие хочет.
Да, очень много же витаминов в той же пихте. Пихта, елка, сосна, их можно попить вместе с рябиной позаваривать. С черноплодной рябиной позаваривать. Рябина – это кладовая просто витаминов. Если каждый день на столе будет стоять рябина, и мама будет заботиться о том, чтобы все дети ее ели в обязательном порядке. Хочу или не хочу, это лекарство. Рябину нужно воспринимать как лекарство.
Пища, которая является лекарством. Да,
да. И к тому же горечь. Нам, людям, нужна горечь. Если мы потребляем горечь, у нас хорошо работает желчный пузырь. Хорошо работает желчный пузырь, у человека светлые мысли в голове, и глаза очень хорошо видят, смотрят.
Тысячелистник является горечью?
Тысячелистник – это слабая горечь, и он, к тому же, очень сгущает кровь. Если вот его люди употребляют, то нужно, конечно, на разжижение крови что-то принимать для разжижения крови.
А что, например?
Ну, например, главные средства в разжижении крови – это осина, донник. Вот такие вот кроворазжижающее масло продается в храме, пожалуйста, которое содержит вот это вот.
А какие горечи, вот, которые не сгущают вот, кровь, которые, какие вы можете, горькие травы такие?
Горечи нужно потреблять, вы знаете, систематически хотя бы два раза в неделю. Каждой семье. Каждой.
Что? Вот какие травы?
Редьку.
Ах, редьку.
Редьку, конечно.
Это же не травы, а корнеплоды.
Ну, а самые главные травы по горечи – это, конечно, пижма, полынь.
Но пижма – это тоже надо с умом ее.
Очень в небольших количествах, профилактическая доза. Но пижма – это одна из таких трав, которая стимулирует собственную перистальтику любого органа. Хорошо начинает работать желудок, сам очищаться. Кишечник начинает сам работать. Желчный пузырь. Вот очень хорошо для желчного пузыря самая такая главная травка – это диагель, корень диагеля. И вот если детям давать вечером корень диагеля, ну хотя бы через день подавать месяц, то вы своего ребенка просто даже не узнаете. Он станет такой бодрый, бодрый от корня диагеля. Корень диагеля очень хорошо лечит любую изжогу. Вот если кто-то в семье страдает изжогой, такой вот устойчивой, хронической изжогой, попробуйте попить корень диагеля, у вас все пройдет. И заживляет еще к тому же язву 12-перстной кишки корень диагеля. Такая горечь хорошая довольно-таки, очень полезна для кишечника.
Ну, я думаю, мы получили полезные советы сегодня и по внутричерепному давлению, как лечить его, и по горечам, и советы для мамочек, которые заботятся о здоровье своих детей. Я думаю, что сегодня как раз получили такие очень интересные, хорошие, добрые советы от вас, Татьяна Владимировна.
Звоните, мы рады вашим звонкам. По вашим звонкам мы хотя бы знаем, ну, что вас интересует,
что болит у вас.
Да, какая тема нужна вам, о чем вы не знаете. Вот ваши звонки нам помогают, конечно.
Ориентироваться,
да.
Чтобы выбрать тему для разговора. Приглашаем звонить наших радиослушателей. А звонить можно и на наш телефон 278-96-41 на радио. Ну и, конечно, вам.
Телефон, по которому можно задавать вопросы и вообще записаться на прием. Это 8-904-173-68-05. 8-904-173-68-05.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Мы отвечали на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Звоните нам и задавайте ваши вопросы для Татьяны Владимировны, что станет, собственно говоря, темой наших последующих передач.
Да, да.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Будьте здоровы.